Итак, проповедь, которую я хочу продолжить, как вы уже знаете, называется «Знамение грядущего Царства Бога в смоковнице», взятая из притчи Христа, обращенной к Своим ученикам, записанной в Евангелии Луки 21 главой с 29 по 36 стих. Рассматривая ответ Христа на вопрос учеников о знамениях последнего времени, выраженного в исполнении Святым Духом, мы пришли к выводу, что это знамение призвано выражаться в соработе нашей веры с благодатью Бога, основанной на взаимном завете Бога с человеком. Однако мы также отметили, что заключить подобный завет нам необходимо только на определенном месте. Мы должны его найти. Это наша роль или же наша ответственность, которую Бог избрал для заключения подобного завета. И согласно Писанию, таким местом является добрая жена. Разумеется, это символ, метафора, прообраз. Давайте прочтем это место, книга притчей 18:23. «Кто нашел добрую жену, тот нашел благо и получил благодать от Господа». Разумеется, это притча, и под доброй женой, мы уже знаем, подразумевается конкретная какая-нибудь поместная церковь Христова, не отделяющая себя от единства веры или от веры всеобщей, вне которой не может быть никаких правильных отношений с Богом. В поисках такой жены мы с вами обратились к 31 главе книги притч, в которой представлено целое созвездие притч, характеризующих подобную жену. Мы, насколько это позволил нам Бог, уже коснулись 14 притч и начали рассматривать 15-ю, в которой характеризуется такое свойство доброй жены, как добродетель. Прочтем эту притчу, 31 глава притчи, 28-29. «Встают дети и ублажают ее, муж и хвалит ее. Много было жен добродетельных, но ты превзошла всех их». Из данной притчи, как мы установили, добродетельная жена – это такая церковь, которая в учении о благодати проповедует такую истину, благодаря которой святые, затрачивая все свои старания, могут посредством обретенной ими добродетели иметь возвышенные, трогательные и непринужденные отношения как друг с другом, так и с Богом. Именно такие отношения с Богом и друг с другом как раз и являются основанием и определением истинной добродетели. Согласно Писанию, добродетель, которой обладает добродетельная жена, это добродетель, взросшенная от познания Бога в исполнении Святым Духом. И для принесения Богу подобного плода добродетели человек призван затратить все имеющиеся у него старания. То есть для того, чтобы исполняться Духом Святым в сфере добродетели, необходимо затрачивать все свои старания. А посему, чтобы быть добродетельным именно в доме своем, в границах своего призвания, а не вне границ, мы обратились к характеристикам самой добродетели, которая тоже записана или представлена в Писании. Второе послание Петра, 1 глава, 2 по 8 стих, представлены характеристики добродетели. «Благодать и мир вам да умножится в познании Бога и Христа Иисуса Господа нашего, которым дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества, то вы, прилагая к всему все старание, покажите в вере вашей добродетель. В добродетели – рассудительность, в рассудительности – воздержание, в воздержании – терпение, в терпении – благочестие, в благочестии – братолюбие, в братолюбии – любовь. Если это в вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа». Из имеющихся характеристик, их здесь семь, следует, что достоинство благодати, выражение семи составляющих плода в познании Иисуса Христа, находятся друг в друге, зависят друг от друга, вытекают друг из друга и дополняют друг друга. В силу чего мы можем сделать следующий вывод, что, во-первых, добродетель, которую мы призваны показывать в своей вере, это проявление в нашей вере благодати Божией, потому что она исходит из благодати. Во-вторых, благодать, которую мы призваны показывать в добродетели, сосредоточена в лице Иисуса Христа. В-третьих, мы можем получать имеющуюся благодать в лице Иисуса Христа только от Бога Отца. То есть наши молитвы всегда должны быть обращены к Отцу, а не напрямую к Иисусу. То есть Иисус так и научил нас молиться, просить у Отца в Его имя. Небесный Отец во имя Иисуса Христа. Только Отец распоряжается всем, но дает Он это через Сына. В-четвертых, мы можем получить благодать Иисуса Христа для показания добродетели только через принятие силы Святого Духа. Без Святого Духа мы также не можем получить благодати, потому что благодать приходит только через исполнение Святого Духа или же при соработе со Святым Духом. В-пятых, показывая в своей вере благодать в добродетели, мы, по сути дела, показываем Иисуса Христа. В-шестых, показывая Иисуса Христа в добродетели, мы открываем для себя возможность познавать Иисуса Христа. Как написано, если у вас это есть и умножается, вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа вашего Иисуса Христа. И в-седьмых, степень успеха в познании Иисуса Христа будет зависеть от степени показания в своей вере добродетели. Мы видим, что эта степень или же уровень может быть разным. Люди, могущие показать в вере своей такую добродетель, имеют причастие к божескому естеству, так как данная добродетель соответствует свойствам Бога и призвана взращиваться нами при затрате всех наших усилий, стараний. Мы уже, насколько это позволил нам Бог, а также и мера нашей веры, рассмотрели характеристики рассудительности и воздержания, вытекающие из добродетели, и приступили к рассматриванию добродетели в терпении. Род терпения, который мы будем продолжать исследовать и который мы призваны показывать в своей вере, это непростое терпение и необыкновенное терпение. Это терпение Христово, которое по своему происхождению и по своим характеристикам не имеет никакого отношения к обыкновенному земному терпению или перенесению каких-то трудностей. Как написано 2 Фессалоникийцам 3:5, «Господь же да управит сердца ваши в любовь Божию и в терпение Христово». Терпение Христово – это, с одной стороны, сверхъестественная способность видеть глазами Бога и с надеждой ожидать исполнения обетований благодати во времени. Слепое терпение – это обычно человеческое терпение. Он не знает, почему это терпит, он не знает, почему это пришло, и бьется, как рыба об лед. Терпение Христово, оно всегда имеет под собою основание ведения. То есть все, что терпел Христос, он знал, он видел. То есть на основе виденного и осознанного он терпел. Поэтому терпение Христово, повторяю, это способность видеть события глазами Бога и будущее, и с надеждою ожидать то, что вы видите, то есть исполнение благодати во времени. Почему Иисус мог на кресте претерпевать такие ужасные мучения? Потому что Он видел свое воскресение, Он видел брак со Своей возлюбленной, Он видел торжество победы, и когда Он это все видел, то Он мог терпеть, потому что терпение связано с ведением Бога. А с другой, в силу такого ведения, это способность стойко переносить поношение, страдания за истину. Греческое слово «терпение», идентифицирующее истину и добродетель, заключает в себе уникальную способность различать времена и сроки, положенные Отцом в Его власти, и дорожить временем. Видите, обыкновенное терпение не имеет этого свойства и этой направленности. А вот здесь терпение, о котором говорится греческое слово, их много слов, которые обозначают терпение. Так вот, то слово, с которого с греческого переведено слово терпение, в нем заключена способность различать времена и сроки, положенные Отцом в Его власти, и дорожить временем. Когда люди могут дорожить временем? Когда они видят то, что делает Бог, и то, что Он хочет сделать, и могут различать знамения времен. А посему более полный список, выраженный во фразе «терпение Христово», означает ожидать с надеждою, ожидать с радостью, различать времена, дорожить временем, делать в свое время, пребывать в порядке Бога, смотреть глазами Бога. Из обобщения данного смысла следует, что терпение Христово призвано выражаться в нашей вере всеми оттенками, связанными с проявлением в нас ведения Христова, а вернее, с работой наших глаз с глазами Бога. Писание не имеет в виду наши физические глаза или очи наши, а внутренние очи. То есть, почему многие люди, христиане, слепы? То есть, потому что они не видят этого, они не могут различать знамения времен, следовательно, у них отсутствует терпение Христово. Обычно слепые идут за слепым. Никогда, допустим, зрячие люди, прозревшие, не будут ходить за слепым вождем. Они немедленно пойдут за зрячим вождем. Слепой вождь, когда он проповедует, его понимают слепые. Зрячий вождь, когда проповедует, его понимают только зрячие, слепые его не поймут. Поэтому написано, если слепой ведет слепого, то оба упадут в яму. То есть, ну вот в яме, как мы иногда говорили, видно клочок неба. И вот только об этом клочке неба из ямы они могут рассуждать. Притом они ограничены. И они говорят, ничего, эта ограниченность пройдет, а там, за гробом, мы уже будем не ограничены. Но опять они видят этот ограниченный кусочек неба. Зрячий же вождь обходит такие ограничения и ведет святых к неограниченным богатствам веры. Поэтому это очень важно. Терпение как раз обуславливает, имеем ли мы ведение Христово, есть ли у нас очи, которые прозрели, и способны ли они сработать с ведением Бога. Потому что многие пророчествуют от имени Святого Духа практически от своей слепоты. Они думают, что это Святой Дух, выдавая откровения свои личные, своего духа, свое мнение. Таким образом, добродетель, которая не способна показывать в своей вере соработу своих глаз с глазами Бога, не имеет и права называться добродетелью. И как мы уже определились, то главным врагом в отвержении добродетели, выраженной в терпении Христовом, является наша человеческая торопливость или же наше нетерпение, исходящее из нашего собственного мнения об истине и о всем. То есть из нашего отказа соработать своими глазами с глазами Бога. Как написано 1 Тимофея 1:19. «Имея веру и добрую совесть, которую некоторые, отвергнув, потерпели кораблекрушение в вере». Вот эта добрая совесть – это и есть добродетель, которую призваны мы показывать в своей вере. И эта добродетель выражается в доброй совести или же в добром сердце, доброй почве. Итак, согласно данному определению именно – отсутствие, а скорее отвержение доброй совести, выраженной в добродетели, приводит к кораблекрушению в вере. Потому что кораблекрушение нашей веры – это добровольное и совместное сотрудничество с врагами нашей веры, выраженными в первую очередь в нашем собственном ведении. «Я так понимаю, я так вижу, мне так вот кажется». В то время как победа над врагами нашей веры в предмете нашей доброй совести – это добровольное и совместное сотрудничество нашего ведения с ведением Бога, выраженного в нашем послушании ведению, исходящему из откровения Божьего. Для оценки степени угрозы, исходящей от нетерпения и сопряженного с ним невежества, нам необходимо будет рассмотреть, во-первых, какими характеристиками Писание наделяет как терпение Христово, так и наше нетерпение, выраженное в нашем собственном мнении. Или же каким полномочием и в какой ранг Писание возводит терпение Христово и сопряженное с ним ведение или разумение истины. Во-вторых, какое назначение призвано выполнять терпение Христово в показании нашей веры пред Богом? В-третьих, какую цену необходимо заплатить, чтобы терпение Христово стало показателем нашей веры? И в-четвертых, по каким результатам следует судить, что мы показываем в своей вере именно терпение Христово, а не свое собственное мнение? Ответы на эти вопросы помогут нам сделать соответствующие выводы и принять соответствующее правильное решение. уклониться и пройти мимо курса, на пути следования которого могут оказаться подводные скалы нашего мнения, самомнения. Следует отметить, что терпение Христово, как качественная и неизменная характеристика любви Божией, существовало извечно в Боге, в то время как нетерпение произошло или взяло свои истоки в непослушании падшего сына зари. В тот момент, когда Херувим осеняющий осознанно принял решение присваивать себе то, что принадлежит Богу, и вместо того, чтобы отдавать славу Богу, он стал присваивать ее себе, его природа резко деформировалась, и произошло нетерпение. Именно собственное ведение Херувима как раз и явилось предметом его непослушания, породившее нетерпение. В то время как вера Божия, выраженная в послушании Слову Божьему, является ключом, производящим терпение Христова. Практически терпение Божие – это оплот надежды и упования на Бога. Среди распада и разврата так называемого христианского сообщества и среди сильного шторма наших страстей и похотей нашей взбунтовавшейся плоти терпение Божие может стать скалой. Как написано в притче 4:14-15, «Не вступай на стезю нечестивых и не ходи по пути злых, оставь его и не ходи по нему, уклонись от него и пройди мимо». Путь злых – это ведение, наше ведение. Мы часто думаем, это что-то такое страшное. Нет, это собственная точка зрения о Боге, о истине, о какой-нибудь дисциплине, которая сокрыта в Писании. Когда мы пытаемся своим умом проникать, надеемся, что мы своим умом можем постигнуть, мы начинаем гордиться, что мы такие умные, вот мы можем это видеть, а остальные не могут это видеть. Никто из людей не может видеть, что здесь написано, потому что здесь все зашифровано. И понимать может только духовный человек. Но понимает духовный человек эти вещи через откровение Святого Духа. Поэтому эти откровения принадлежат Святому Духу. И приняв эти откровения, вы будете достаточно смиренны, потому что это Бог вам открыл, а не ваш ум. Вы просто открыли себя для соработы с умом Божиим, то есть с ведением, с глазами Бога. Поэтому, чтобы уклониться от степени нетерпения, необходимо задействовать имеющее в нашем распоряжении ведение Христово в предмете ума Христова, который мы получаем в момент рождения свыше. Ум Христов является премудростью Божией. 1 Коринфянам 2:16 Павел пишет: «Ибо кто познал ум Господень, чтобы мог судить его? А мы имеем ум Христов». Это означает, если мы имеем ум Христов, мы можем судить действия Божие, то есть давать им определение. Когда Бог сотворил человека, Он наделил его такой премудростью и таким ведением, такими глазами. И Адам мог судить действия Божие путем того, что он назвал все действия Божие своим именем. Бог сотворил весь мир. Было очень много животных, зверей, насекомых, рыб, млекопитающих, гадов, ползающих по земле. И всему этому многочисленному воинству нужно было дать имя, то есть судить его. Потому что, когда вы даете имя, вы даете определение, это и есть суд. Кто может судить? Кто может проникнуть в ум Господа? Адам с легкостью справился с этой задачей. Он мог судить Бога или же его действия, то есть он назвал, дал каждой твари свое собственное имя, определил, и это было точно. Почему? Потому что он был наделен божественным ведением. Человек нетерпеливый – это человек, надеющийся, продолжаю говорить, и уповающий на силу своего ведения, исходящего из своего собственного разума и мнения. Писание характеризует такого человека как человека безумного и как человека, отвергающего возможность воспользоваться имеющейся у него привилегией ума Христова. И напротив, человека терпеливого, который отказывается от упования на свое ведение в пользу ума Христова, Писание характеризует человеком благоразумным. Притчи 22:3 говорится: «Благоразумный видит беду и укрывается», то есть уклоняется в оригинале, «а неопытные» в оригинале «невежды» идут вперед и наказываются. Из этой констатации явно просматривается как нетерпение, исходящее из собственного ведения, так и терпение, исходящее из ведения Христова. И, конечно же, действие, выраженное в уклонении от подводных скал своего мнения или нетерпения, это совместная работа Бога и человека, которая предполагает и указывает на определенную роль Бога и на определенную роль человека. В то время как торопливость, инспирируемая нетерпением или своим мнением, это не что иное, как результат невежества или недостаток ведения. Трагичность такой ситуации заключается в том, что это волевая и осознанная форма неповиновения истине. Поэтому недостаток ведения происходит от отвержения и нежелания расширять свои познания о Боге. Осии 4.6. «Истреблен будет народ мой за недостаток ведения, так как ты отверг ведение». Отвергнуть ведение – это отвергнуть добродетель, отвергнуть добрую совесть. «То и я отвергну тебя от священнодействия предо мною, и как ты забыл закон Бога твоего, то и я забуду детей твоих». Каким образом человек забывает закон Бога? Он его извращает. Он либо добавляет к нему, либо убавляет, чтобы ему удобно было выполнять то, что он может по-человечески, то, что он не может выполнять. И там, где нужна сверхъестественная сила Святого Духа, а у него этого нет, и тогда он начинает пытаться, он не знает. Он думает, что, получив крещение Святым Духом со знамением иных языков, он исполняется Святым Духом. Нет, вы призваны исполняться, затрачивая все свои старания. Чтобы исполняться Святым Духом, надо его понимать, надо различать, надо с ним разговаривать, надо слышать его вопросы, его учения. А он будет говорить только через слово и через пятигранное служение в наш дух. Но мы хотим, независимо от этого, сами, вот это и есть сами, мое мнение. И сатана это видит, он видит, что человек хочет сам. Нет, а почему Бог не может лично сказать мне, без кого-то, без участия другого человека? И вот когда мы начинаем так думать и полагать, то мы уже являем свое мнение, которое является нетерпением, и это невежество, и это волевая, разумная форма, то есть отвержение благодати Божией в предмете добродетели. Поэтому достижение поставленной для нас Богом цели путем нетерпения в глазах человека всегда кажется намного короче и намного дешевле. После своего грехопадения, стремясь к поставленной Богом цели, человеку свойственно было всегда выбирать и следовать по пути наименьшего сопротивления. Чтобы рассмотреть происхождение и сущность нетерпения, нам следует обратить свой взгляд в доисторическое прошлое Земли. Это на самом деле трагические и печальные события, когда третья часть ангельских существ, вдохновляемая взорвавшимся своей самозначимостью одного из херувимов, отказалась отдавать Богу принадлежащему славу и тем самым произвела на свет, как мы уже говорили ранее, нетерпение – или же безумие, в силу чего все это множество было выдворено из Царства Небесного в Поднебесье, где и организовало свое царство тьмы. А впоследствии, когда Бог сотворил землю и человека, в сердце пального херувима на почве его черной зависти закралась мысль взойти на облачные высоты крайнего севера, в силу чего корабль их веры, выраженные в непослушании заповедям Божьим, в конечном итоге разбился о землю. Исаия 14, 12-15. «Как упал ты с неба, Деница, сын зари, разбился о землю, попиравший народы, а говорил в сердце своем, взойду на небо выше звезд Божьих, вознесу престол мой, и сяду на горе в сонме богов на краю севера, взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему, но ты низвержен в ад, в глубины преисподней». Это произошло в тот момент, когда Сын Божий, как представитель уже не только неба, но и земли, и как ответственное лицо за землю, умирая за грехи всего мира, на Голгофском кресте проявил терпение или верность Божию, о которую в буквальном смысле разбился корабль веры опального херувима, Колоссянам 2:14, истребив учением бывшее о нас рукописание, которое было против нас, и он взял его от среды и пригвоздил ко Христу. Согласно данной констатации, мы были поставлены в зависимость от бывшего против нас рукописания, то есть закона Моисеева. И если несколько перефразировать эту фразу, то она могла бы выглядеть приблизительно так. «Истребив истинной нашу бывшую зависимость и связь с персонифицированным нетерпением в предмете нашего собственного ведения, навязанного нам опальным херувимом, которое было против нас, и он взял его из среды и пригвоздил ко Христу своим терпением в предмете своего ведения». То есть... Дьявол пытается навязать свое ведение человеку таким образом, чтобы оно было его собственным, чтобы он выдавал его как собственное мнение. И если человек в силу своего младенчества еще не получил познание истины, то его непроизвольное нетерпение будет вменяться ему в непроизвольный грех, который не будет ему инкриминирован приговором ко второй смерти. Но если человек познал истину, и вместо того, чтобы представлять интересы Бога, начинает представлять свои интересы, то есть свое ведение, то он уже проявляет произвольное нетерпение, которое инкриминируется ему в произвольный грех. И тогда корабль его веры разбивается о подводные скалы его собственного нетерпения, его собственного мнения. Вот как констатирует эту мысль Писания, Евреям 10:26. «Ибо если мы, получив познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грехи». То есть человек, получивший познание истины, он теперь видит, у него открыты очи, и он может терпеть. Он знает, зачем он это переносит. Он видит конец, что это пройдет и будет триумф. Однако... Вы скажете, неужели возможно, чтобы видеть все это и падать? Возможно. Мы видим Валаама, это был человек Божий, это был пророк с открытыми очами, который видел, слышал откровения Божие. Он так о себе говорит. Говорит, муж, слышащий и видящий откровения Божие, падает, но открыты очи его. То есть таким людям нет прощения. Он видит, он мог бы перетерпеть, его ждало лучшее, но он разменялся на временное, тленное и ничтожное. Итак, торопливость из-за нетерпения, основанного на невежестве, то есть на... Это результат отвержения богопознания в пользу своих желаний, своего интеллектуального превосходства, за которым стоит нетерпение в лице дьявола. В то время как терпение Христово – это результат отвержения своих желаний и своего интеллектуального превосходства в пользу познания сердца и ума своего Небесного Отца. А теперь я хочу обратить наше особое внимание на результаты от столкновения с подводными скалами нетерпения, происшедшими с определенными святыми в прошлом и имеющие трагическое последствие в настоящем. Чтобы нам убедиться в необходимости сделать твердое волевое решение удаляться, уклоняться от пути быстрого обогащения, выраженного в подводных скалах нетерпения, то есть нашего мнения, которое мы часто принимаем за откровение Бога. Именно по этой причине многие обетования Божии либо остались невостребованными, либо никогда не будут востребованы, либо подверглись и продолжают подвергаться постоянному и методичному истреблению. Следует отметить, что такое кораблекрушение в обетованиях Божиих часто происходит не сразу во всех сферах, а постепенно, переходя от смерти одного обетования к смерти другого. В силу чего наследование обетований и призвание многих святых к служению либо было отсрочено на многие годы, либо получило сопряжение с нежелательными и болезненными вкраплениями, либо вообще было предано полному забвению. Итак, нетерпение в получении обетования. В Бытие 16:4-15, 4-15 стих 16 главы Бытие. «Авраам вошел к Агаре, и она зачала. Увидев же, что зачала, она стала презирать госпожу свою. И нарек Авраам имя сыну своему, рожденному от Агари, Измаил». Вот человек Божий, который в силу нетерпения получить обетование, приступил к Агаре. В то время, когда он должен был ожидать от Сары, он, как бы видя невидимого, должен быть твердым. Но он приступил к Агаре, не дождался. В результате обетование, которое он получил в Исааке впоследствии, имело болезненные вкрапления, которые сегодня мы видим на Ближнем Востоке. Как тогда окружение Измаила было иглами для Исаака и его потомства, то есть для обетований Божьих. Таким образом, если мы не в свое время получаем или пытаемся, а это нетерпение делает. Дело в том, что Авраам еще тогда не возрос в полную меру возраста Христова. Если бы он возрос в полную меру возраста Христова и приступил к Агаре, ему не было бы прощения. Но Бог простил его, видя вот это малодушие, потому что это была явно плоть, это не был дух. Бог ему сказал: «Я сказал, что я от Сары произведу». А она стала презирать, она была рабыней. Она была рабыней Сары. Сара была княгиня-госпожа, которой надлежало родить царей, а не простых людей. Но Авраам приступил, будучи князем, к рабыне, ее рабыне, и родил сына. И вот, как я сказал, вы видите эти вкрапления. И насколько опасно получать или пытаться получить обетование раньше. Когда вы пытаетесь раньше, Дух Святой не будет с вами. Вам придется делать это по плоти, и вы начнете действовать по плоти раньше времени. В результате мы видим, что если вы не возросли в полную меру возраста Христова, вы получите просто болезненное вкрапление в будущее получение обетования. Когда вы возрастете, вы все-таки получите обетование, потому что то, что Бог сказал и заронил ваше сердце, Он исполнит. Только надо уметь ожидать, надо видеть, надо терпеть. Второе – нетерпение к преступлению своего призвания или служения. Бог открывает часто человеку служение, призвание, и нужно дождаться звездного часа, когда приступать к нему. Исход 2.15. «И услышал фараон об этом деле и хотел убить Моисея, но Моисей убежал от фараона и остановился в земле Мадиамской и сел у колодца». Он думал, обратите внимание, Писание говорит, он думал, что Господь уже дал ему возможность, и пришло время. Так он думал, написано, это он думал. Бог ему не сказал: «Пришло время, иди, я начинаю освобождать народ через тебя». Он знал, что он будет освободителем народа. Ему об этом сказала его мать. Он рожден был чудеснейшим образом, спасен был чудеснейшим образом и воспитан был интереснейшим образом, как принц Египта. Но он должен был ждать. Но он подумал, что Господь его рукою сейчас начнет избавлять народ израильский. И начал это своим собственным путем, на основе собственного мнения. Он проявил нетерпение преступлению своего призвания. В результате ему пришлось бежать, пришло отчаяние, пришла депрессия. 40 лет он находился и пас овец тесте своего Иофора, пока, наконец, вот эта боль обиды на Бога, возможно, прошла. Потому что эта гора была недалеко, и можно было к ней пойти, и он знал, что это гора Божия. Он знал, что Бог на этой горе являлся уже святым. Он мог и пойти к Господу, но он этого не делал. Но по прошествии 40 лет, когда уже ему исполнилось 80 лет, он повел, наконец, свои стада к горе Божией Хориву. И когда он повел туда, тогда Господь встретился с ним в горящем терновом кусте, заговорил с ним и сказал: «А теперь пришло время». Время и раньше пришло, но Моисей отсрочил его своим нетерпением. Бог бы мог раньше начать этот вывод. 40 лет лишних понадобилось, или 30 лет лишних понадобилось. Если вы помните, народ израильский пробыл 430 лет, так написано, в Египте. А Бог Аврааму сказал, что он будет 400 лет. Следовательно, Моисею надо было подождать еще 10 лет. И через 10 лет Бог бы вывел, когда ему было, будет 50, Бог начал бы выводить народ израильский, как раз когда будет 400 лет. Я думаю, что Моисей это знал, он же исследовал Писание. Он знал, ему сказали, было передано устно, что говорил Авраам о том, как потомки его будут в земле не своей, как они сделаются рабами, как Бог их выведет назад. что они будут 400 лет, но они пробыли 430. То есть, поэтому потерял 30 лет Моисей из-за того, что не послушался призвания Божия приступить к служению и решил сам, как он подумал. Он не стал молиться об этом. Когда мы молимся и говорим: «Господи, как только Ты скажешь мне, что вот это нужно сейчас делать, я знаю, что это нужно делать. Многие вещи нужно делать, и мы видим по-человечески, нужно делать. Но иногда нужно откровение, когда делать». Наш разум иногда нам подсказывает, это нужно делать прямо сейчас, потом будет поздно. Аврааму тоже казалось, будет поздно. Будет поздно, потому что Сара становится старой. Я становлюсь старым, будет поздно. Моисею тоже казалось, будет поздно, мне уже 40 лет, когда же это начнется? Я уже обладаю властью, силой, я могу это делать. То есть, но Бог не считал так. Далее, третье. Это невежество в области освящения. Это также приводит неведение, когда мы начинаем освящаться преждевременно, то есть тогда, когда мы практически освящены и когда Бог не требует этого. 1 Паралипоменон 21:1. «И восстал сатана на Израиле и возбудил Давида сделать счисление израильтян». Когда я исследовал молитвенно вопрос, почему все-таки Давид начал делать счисление израильтян, что его на это толкнуло? То есть, каким образом сатане удалось побудить его делать исчисление? Исчисление было связано с тем, что каждый должен был отдать полсикля священного, и потом это приносилось, и оно было памятью пред Богом. Практически это был прообраз освящения. Обычно всегда это происходило по откровению свыше от Бога. Это делал Моисей, это делал Иисус Навин. И они это делали тогда, когда это говорил Господь. И как мы видим, это происходило в момент, когда народ отступал от Бога или как-то осквернялся. И чтобы осветить народ, делалось исчисление. Оно не делалось с тем, чтобы посчитать, а сколько же у нас воинов, сможем ли мы противостоять там со 100 тысячами, идущими против нас там 2-миллионного войска. Абсолютно этой целью не было, потому что там действовала сила Божия, и народ израильский побеждал не своим количеством, а тем, что с ними был Бог. «А с нами Бог», они говорили. И когда с ними был Бог, то уже не важно, сколько против тебя идет. Если ты один, а против тебя весь ад. Но если с тобою Бог, весь ад задрожит и отступит от тебя. И ты поразишь и наступишь на весь ад. Поэтому они это прекрасно понимали. Оказывается, перед этим Давид, когда захотел построить храм, пришел к нему пророк Божий и сказал, что Господь благоволит к нему, что он сейчас не построит, но Господь благоволит и хочет сделать его престол вечным и распространить влияние его престола на всю землю. Давид стал размышлять, то есть Бог хочет, чтобы я владел всею землею. Но для этого он решил освятить народ, приготовить. По его мнению, он увидел, что народ не освящен, его нужно освятить. Он стал настаивать на исчислении, но это был сатана, который использовал то, что он неправильно понял идею Божию. Бог имел в виду, что его престол будет владеть всей землею, но только в его потомках, когда сын Давидов, Иисус Христос, сядет на этом престоле в тысячелетнем царстве, тогда только его престол будет владеть всей землею. Вот что имел в виду пророк Гад, или же Господь, говоря через пророка Гада Давиду. Но Давид решил, что немедленно надо приступать, вот сейчас, можно идти к завоеванию. Бог такое чудное сказал мне. Он сказал, что распространит мое влияние. Если до этого было, куда ступит стопа ног твоих в границах обетованной земли. Я не дам тебе и пяди от земли Лота, я не дам тебе и пяди от земли Сава, это я им эту землю дал, а тебе вот только это. Теперь Давид вдруг понял, что мы можем вести теперь завоевание всей земли, всех царств. Вот что, на что толкнул его сатана. То есть, и это было невежество в области освящения. Он стал освящать народ для этой цели. И, конечно же, мы видим, какое поражение пришло на народ, сколько было падших. И что Давиду понадобилось, чтобы это остановить? И это только потому, что Давид подумал, что это Господь. не разобрал. Вот наше мнение, когда мы не сработаем с очами Бога, приводит к такому. Четвертое – нетерпение в получении материального успеха. Числа 16:14. Обращение народа к Моисею. «Привел ли ты нас в землю, где течет молоко и мед? И дал ли нам во владение поля и виноградники? Глаза людей сих ты хочешь ослепить? Не пойдем». То есть эти люди решили своим мнением, что им уже должно давно было быть в обетованной земле. Они уже давно ожидали материального блага и успеха. Они досыта нажились в рабстве, досыта нажились в нищете. И они, наконец, хотели прийти в землю и жить в домах, которые они строили, пить воду из колодцев, которые они высекали, есть виноград, который они не садили, потому что так Бог им сказал. И они так сильно хотели, и теперь говорят Моисею, до каких пор это будет? То есть вот это нетерпение привело их к тому, что все они пали косми в пустыне. Притча 28:20 говорит, верный человек богат благословениями, а кто спешит разбогатеть, тот не останется ненаказанным. Они спешили разбогатеть, а не встретиться с Богом, и поэтому были наказаны и пали косми в пустыне. Луки 16:10, верный в малом и во многом верен, а неверный в малом неверен и во многом. То есть быть верным в малом – это и означает иметь терпение, показывать в своей вере терпение Христово. Иногда нам хочется ну, что-то побольше, что-то пороскошнее, что-то подороже. Имейте терпение, начинайте благодарить Бога за то, что имеете, начинайте радоваться. Ваша внутренность изменится, и Бог начнет вас вести дальше. Но концентрируйтесь все время на нем, чтобы не произошло, как с израильтянами, которые пали костьми в пустыне. Пятое – нетерпение в ожидании откровений. 1 Царств 10:8. Через Самуила Бог говорит Саулу, «И ты пойди прежде меня в Галгал, куда и я приду к тебе для принесения всесожжений мирных жертв. Семь дней жди, доколе я не приду к тебе, и тогда укажу тебе, что тебе делать». То есть дам тебе откровение, что тебе делать через семь дней. «Жди меня семь дней». Он не ждал семь дней. Шесть дней – это число человеческое. Это говорит о том, что Саул применил свое мнение. Он сказал, «Я подумал, ты не приходишь, филистимляне наступают, а народ разбегается. И я подумал, что пришло время». И не дождавшись откровения, он стал приносить жертву, сказал, «Принесите жертву», и взял на себя роль Самуила, священника, принес жертву. И когда он принес жертву, в это время приходит Самуил на седьмой день и говорит, что же ты сделал? Господь хотел утвердить тебя царем, а ныне ты потерял свое царство, Господь отверг тебя. Почему? Он не вытерпел, он решил поступить по своему мнению, потому что он четко знал, он был с Господом, он слышал голос Божий, и Господь сказал, «Жди меня, я приду и дам тебе откровение». Повторяю, иногда кажется, что ну, что-то не то происходит. Господь сказал, а вот задерживается. Ну ведь написано, но почему оно не работает? Мы перестаем ждать и начинаем обращаться к своему мнению или к мнению других людей. Поэтому, так как Саул не дождался откровения Бога, чтобы знать, что ему необходимо делать, и стал делать то, что в его глазах казалось на тот момент правильным, он был отвержен от царства и потерпел кораблекрушение в вере. Но теперь у нас пришло время, чтобы обратиться к оружию, устраняющему или помогающему уклониться с маршрута на пути следования, который находится скалы, подводные скалы нетерпения нашего мнения, это следовать фарватере терпения Христова. То есть, однако, чтобы приступить к этой дисциплине, у нас уже вышло время, и мы практически эту дисциплину разбирали только с другой стороны, но у нас есть время, если Господь не восхитит церковь, то обязательно мы продолжим. Это очень важная дисциплина, мы ее правильно должны понимать. А сейчас мы будем молиться, и все желающие уйти от подводных скал своего ведения, своего самомнения, своей точки зрения, своего нетерпения, которое, возможно, привело вас к разрушению, к болезни, к апатии, к депрессии. Вы не видите цели, вы не видите ничего, у вас нет радости. Вы можете все это возвратить назад через покаяние. Иисус здесь, во Святом Духе, чтобы возвратить ее вам. Склоним колено, будем молиться, мы ждем вас, всех тех, кто хочет получить свое обетование и свое призвание, восстановить свой завет с Богом. Глаза закрыты, ладони подняты к небесам. Я буду молиться вместе с вами вашей молитвой и прошу вас повторять вместе со мной. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, я прихожу к Тебе с моей болью, с моим страданием, попранной честью, поруганным достоинством. Прошу Тебя, прости меня, омой меня, защити меня, исцели мою боль, удали мою болезнь, восстанови меня, оправдай меня, покрой меня собою. Я принимаю Твое Слово, Твое исцеление, Твою свободу от моей боли, от моего греха. И прямо сейчас, перед небом и адом, я хочу исповедовать, что согласно Твоего Слова я омыт, я очищен, я исцелен, я восстановлен, я оправдан, я спасен. Аминь, аминь. Прощаются грехи ваши и беззакония ваши во имя Иисуса Христа. Да благословит тебя Господь, да презрит на тебя светлым лицом своим и помилует тебя и даст тебе мир. Да падут вокруг тебя тысячи и десятки тысяч, одесную тебя, а к тебе не приблизятся. Да придут все сии благословения на тебя и на потомство твое и исполнятся на тебе. И весь народ да скажет аминь. А теперь прогласим наш неизменный манифест. Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости, единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.